Всем привет, вы на канале «Сила намерения». Сегодня мы поговорим про личные финансы и обсудим авторскую формулу Шамиля Аляутдинова 80-10-10. Если говорить уже не про теорию, а про практику, вы живете по финансовой модели 80-10-10, где 80% вы откладываете, переводите на инвестиции, то есть сберегаете, 10% переводите на благотворительность и на 10% живете, то есть ваши ежемесячные расходы. Откуда взялись такие пропорции? Ведь во многих книгах по финансам, по финансовой независимости учат откладывать 10-30%.
Обычно 10%.
Да, 10%. Например, там самый богатый человек в Вавилоне, да, богатый бедный папа. Но вы пошли по такому, скажем, радикальному пути и откладываете 80%. Почему?
То есть, опять же, это вот Киосаки нужно чуть-чуть, если человек идеализирует его, там копнуть. Вся схема была построена на том, чтобы брать в кредит жилье. И основной его заработок — это все-таки коучинг, а не что-то другое. И он очень здорово разорился, он даже говорил как бы об этом. То есть именно вне коучинга, вне этой книги, те механизмы, которые он использовал, они как бы не дали должного эффекта, а наоборот там не то было. То есть это очень неправильно, когда люди, и он так учил людей там брать кредиты, сдавать. То есть такая математика, ты берешь ипотеку там или кредит, покупаешь недвижимость, сдаешь ее в аренду. Но если рынок проседает, то тогда это все, как бы, как говорят, понятно, кто голый, да? Все. То есть, поэтому здесь правильной теории очень много, но именно живая теория, практическая, пропитанная опытом именно успешного инвестирования, ее немного. Я много читал по финансам, читаю, мне интересно, мне всегда. То есть, когда я учил, вернулся с учебы, то есть 97-й, когда уже начал работать имамом, я в том числе для себя, ну, я предположил, 92-й и 98-й включительно. Мне пришлось на заключительные за 2-3 месяца. Я ездил на заключительные экзамены в 98-м, уже работая имамом, но отпросился, и я попросил все лекции записать на аудиокассеты. Тогда были аудиокассеты. Даже вот те, помню, 2-3 месяца перед экзаменом, это было, то есть вот непередаваемое напряжение, оно вообще его не передать, даже по коже мурашки. То есть Алясхар отсекает там на второй год и в итоге не доучивается огромное количество. Из бывшего Советского Союза, если я думаю, если скажу, 2% людей доучились до конца и получили диплом Кули, я думаю, не преувеличу. Все остальные просто там были. Вот, то есть получение диплома очень сложная штука. И вот с 97 по 26, да, почти 30 лет. За эти 30 лет я только один раз видел во сне, что я сдаю экзамены в Алясхаре. Мне так было плохо. И я так напрягся во сне. Это было настолько естественно. Я когда проснулся, не передать того облегчения, которое я почувствовал. Ну, Господи, это же сон. Я думал, это опять эти экзамены. Вот. Поэтому... Так, какой был вопрос? Я потерял, чуть ушел. В ощущения свои. По поводу 10%. Так что тогда в 97-м, так как с 92-го, начала 92-го я активно ушел в богословие, просто вот весь туда нырнул на те 5-6 лет. И, ну, по сути, 6 с небольшим. Я начал читать все, что касается вообще как бы, жизни, экономики и финансов. На тот момент был «Коммерсант» в основном, «Коммерсант деньги», «Коммерсант власть», был журнал «Карьера», был журнал «Профиль». И тогда они были топовые. Еще Forbes, РБК еще не было. И первое время, когда я ездил на метро на работу, то есть я все вот еженедельные, ежемесячные, от корки до корки я все перечитывал. В 2004-м появился Forbes. Я все номера у меня есть печатные, я все перечитывал. Вот это как... В итоге, да, у меня есть мои близкие товарищи, которые в списке Forbes не только в российском, но и в других. И мы там с некоторыми из них уже больше 20 лет знакомы. Это тоже есть. Но опять же, то есть я к ним... у нас как... я такой очень хороший с точки зрения знакомого. Ну, они говорят, как, некоторые из них говорят, как друзья, да. То есть, ну, как-то... Люди очень высокого положения, да, но обычно они обо мне. То есть они о чем-то обращаются, к какому-то вопросу спрашивают. Некоторые из них консультируются. На удивление, в том числе, бизнесовых вопросах. Вот, есть такое. То есть оплачивают консультации. Вот, и причем неоднократно, а периодически. Есть такие тоже. Потому что заработать деньги — это одно, а сберечь и примножить — это другое. Вот. И вот этот вот момент того, что я очень много читал. РБК появился, РБК. На сегодняшний день уже там Коммерсант, Профиль, РБК, они уже не тех времен. Тогда были прямо временами очень мощные статьи, все было очень интересно. Сейчас так все, как бы все разбавилось там по-своему. Но я к тому, что я просто впитывал в огромном количестве, перечитывал книги, журналы. То есть, ну, попутно. Не в смысле там сидя в библиотеке. Но иногда, когда было... Я помню, даже в деревню, приехал в город Азнакаево, откуда родом моя супруга, и там ее родители на пенсию переехали в деревню. И вот туда, приехав летом на какой-то период, чтобы... Тогда еще соцсетей всего этого не было там и так далее, я поехал в городскую библиотеку. Там много полезных тоже материалов для себя прочитал. В том числе, я помню, изучал для себя вообще понятие сект. То есть вот сектантство, секты, помню, даже интересно, один научный материал прочитал на этот счет. То есть, когда ты читаешь с точки зрения своего здоровья, это мое увлечение, конечно, с середины 80-х, здоровья, все, что касается здоровья, психологии, в нулевых появилась нейробиология, все перечитывал, то есть это как мое тело. Финансы, то есть финансы — это неотъемлемая часть жизни человека, если он объективно. То есть в моем случае моя трудовая книжка с 91 года, с 17 лет я работал, полностью был финансово независим от моих родителей. Все, то есть как бы это тоже мне очень здорово помогло. Это как моя супруга говорит, мальчиков надо отпускать в жизнь в одних трусах, вообще без ничего. Они тогда они всего добьются. Да, согласен. Поэтому, ну, понятно, что в одних трусах меня родители не отпустили. Когда я улетал в Каир, тогда можно было в 92-м начале поменять только $200, выезжая за границу. А мне отец дал, у нас не водились доллары. Отец последний день он купил просто $20 и дал мне, говорит, вот тебе на всякий случай $20. Но эти $20 я так и не потратил.
Да.
Вот, поэтому... Что касается, нужно откладывать 10%, это элементарная математика. То есть то, что в книгах пишется, откладывайте 10% от вашего заработка, чтобы обеспечивать себе финансовую независимость, это вот тот самый фуфлыжный коучинг. Потому что это элементарная математика. Эти деньги, 10%, съест инфляция. Не то, чтобы они сберегутся и приумножатся. Их просто сожрет инфляция. Вот, поэтому, ну, хорошо, скажете вы, доллар, евро, там, 2-3% инфляции. Хотя, если посмотреть, да, заявляется 2-3%, но как все дорожает, То есть и автомобили, посмотрите, одежда, парфюмы. То есть за последние 30 лет все очень здорово подорожало в евро и в долларах. Не 2%, а там значительно все, это больше. Поэтому здесь это элементарная математика. Что касается моей формулы, вы нигде ее не найдете. Я нигде ее не прочитал. Моим всегда отношением, вот в прошлых ответах я приводил примеры там по поводу 20 копеек, да, на автобус. То есть вот все возможные, невозможные механизмы. Я помню, однажды у нас как раз первый сын был, и он как раз в колготках. Я что-то после работы... Я тогда в тот период, то есть я много работал. С 97 по 2012, 15 лет. В 99 я женился. В 2002 родился наш первый ребенок. С 97 по 2012 до 7 утра я выезжал с работы. После 10 вечера я приезжал с работы. То есть до 7 утра я выезжал на работу. Обычно в 6:30 утра. И уже в 10 с лишним приезжал с работы. И вот так вот 15 лет. Довольно интересно. И потом не то, чтобы я резко все поменял, а потихонечку начал все менять. Последние 2 года, сейчас мне полных там 52 года, 53 год моей жизни активно идет. И вот последние 2 года, да, еще я изменения внес там дополнительные в график моей работы. Поэтому помню момент по поводу 10% сберегать, улыбаюсь. Я пришел вечером, и как раз вот сын, ему было годика 2, он уже ходил, я помню. А, это, наверное, все-таки это была уже дочка. Ну, неважно. Суть в том, что тогда это получается чуть позже. В 2004 родилась дочка, ей 2 года, это 2006. Ну, вот где-то вот, вот, хотя я помню, что это была другая квартира. В 2006 мы уже в другой квартире были. Неважно. Где-то вот там, в те годы, я помню, вот один из старших детей, и у него колготки, да, в двух местах они зашиты, еще так на коленях такая штука, эта заплатка. Вот я так опустился, вот опять же, ну это мой термин, такое ощущение себя пред Богом. То есть вот ты на ситуацию смотришь, и вот как бы, ну Всевышний же, он всеслышащий, всезнающий, да. Именно в этом контексте. Он тоже все это слышит, все это видит. Ты как бы пред Богом это делаешь. Вот я опустился на одно колено, смотрю на эти колготки, говорю супруге, слушай, говорю, они же совсем уже порвались. Ну да, говорит, я их подшиваю, подшиваю, а здесь просто заплатку сделала. Мне такое интересное было глубокое ощущение. Это не ощущение жалобы, нет. Или нехватки чего-то, нет. Это, не знаю, это вот какой-то трепет пред Богом. Не стремление к деньгам или боязнь нехватки денег. Абсолютно нет. И как есть такой момент, люди по-настоящему богатые, они вообще не мыслят деньгами. Я, например, называю это цифры. Да, там инвестиции. Они не мыслят деньгами. Это вот прослойка тех людей, которые живут деньгами, у них как будто такое свое там мышление в деньгах. Нет. Человек, они никогда и богатыми не станут, потому что деньги — это весь их смысл жизни. Люди по-настоящему богатые, деньги для них далеко не смысл жизни, но у них есть мышление соответствующее, отношение. И вот я не стал ничего говорить, я был благодарен Богу за то, что у меня такая супруга. Очень благодарен Всевышнему за то, что у меня такая супруга. И на удивление до сих пор. То есть при том, что, например, в прошлом году, прошлый год, это 25-й, я заплатил налогов десятки миллионов рублей. Налогов. За зафиксированные прибыли. И в 25-м, а в 24-м даже еще больше. Ну, тоже десятки, но десятками еще больше. И сегодня мы выезжаем с деревни. Последние 2 года я стараюсь чаще быть на свежем воздухе. Это долгая история отдельная. Но суть в том, что у нас интернет там закончился. Вчера. И в доме интернета нет. Сутки и еще сегодняшнее утро. И я говорю, послушай, может, оплатим? Ну, потому что у нас 6 детей. Да, у нас разные направления деятельности. Ну, то есть, там те же самые. Она ведет соцсети, я веду соцсети. Она говорит, да не надо, спокойно соберемся. Зачем сейчас деньги тратить, потом нас целый месяц здесь не будет. Ну вот, ну примерно это 1000 рублей, да, или 1500 рублей. Она просто красавчик. То есть она говорит, не надо. Если что, она говорит, на улице вот там, я знаю где, нужно выйти на улицу в деревне. Вот там ЛТЕ работает. Если что, ты туда выйдешь. И она несколько вопросов так и решила. У нее было какое-то обучение, и у младшей дочки они пошли к бабаю, к ее отцу. Он неподалеку живет. У него интернет. Они туда пошли, там как раз это обучение прошло. Но человек скажет, Шамиль, но так разве можно? Я скажу, по-настоящему богатые люди, они считают. И та же самая книга «Мой сосед миллионер», она просто статистика. 20 с лишним лет в Америке авторы этой книги собирали статистику. И они говорят, мы сами не поверили результатам. И до сих пор люди в мире думают, что богатые — это те, кто живут роскошно, много тратят на дорогих машинах. На самом деле, в большинстве случаев это казнократ, то есть те, которые разворовывают казну, разворовывают свои компании, живут за счет компаний. те, которые банкротят себя и свои компании, то есть в том числе живут за счет своих инвесторов, люди просто или мошенники, либо, да, дети богатых родителей, но человек, который построил капитал, да, то есть заработал, сберегал, инвестировал, приумножал инвестиции, он сорить деньгами не будет. Не будет. У него мышление вообще другое.
Имея капитал, да, в несколько миллионов, при этом еще и при этом экономить 1000 рублей. Кто из вас придумал термин «доллар», «доллар», «миллион»? Вы или ваша супруга?
Не, я, конечно.
Вернемся, давайте вернемся к нашему вопросу.
Капитала моего все равно вы и сами не знаете. Да, поэтому... Но единственное, что везде, да, проходит, это то, что в 2017 году я зашел в ценные бумаги. Когда зашел, это я сказал, мне нужно просто убирать от себя. Я не хочу тратить. То есть до этого я на разные направления, там, начиная по-крупному с 2003 года, я убирал от себя уже по-крупному. И вот 2017, я говорю, я уже столько всего от себя понаубирал, мне нужно что-то другое, во что я могу. И когда мне открылся вот это вот именно ценные бумаги, я думаю, вау, классно. Здесь хоть 1 000 000 рублей вложи, хоть 1 000 000 000 рублей вложи. Оно вообще с точки зрения там эксплуатации все очень просто. Мне это очень понравилось. В первый же сразу я стал квалифицированным инвестором. Квалифицированный инвестор — это, ну, тогда было 6 миллионов рублей положить. И в первый же год я нарастил до 1 миллиона долларов уже.
Да.
И дальше я растил. Насколько я вырастил дальше, абсолютно никому до этого дела нет и не должно быть. Это неинтересно. Вам должны быть интересны ваши жизненные истории и особенно истории, касающиеся ваших личных финансов. Я говорю нашим с вами зрителям. Но Всевышний миловал и 20-й год, то есть то, чему я обучаю, в том числе на моих тренингах, я сам это применяю. 20-й год, после 20-го года, 21-й, 22-й, я заплатил много налогов за зафиксированные прибыли. То есть 20-м годом я воспользовался этим глобальным мировым падением. То есть то, чему я учу, обычно в теории все люди говорят, а по факту кишка тонкая это сделать. Когда все падает, все рушится. Рынок, мировые рынки падают более чем на 50%. И весь страх, суть страха в чем у инвесторов? Это все может упасть еще ниже. И люди начинают продавать. В подавляющем большинстве своем. Подавляющем. У меня было только покупать. Мне говорят, Шамиль, а если ниже? Я говорю, ну давайте разобьем на кусочки. Смотрите, такие лакомые кусочки. 20-й, ну это был 20-й. Долго там могу объяснять. В итоге через год-два рынок... То есть он через 3 месяца уже полетел, но через год я фиксировал прибыли очень высокие в долларах. Ну, то, что тогда. 22-й год то же самое. Кризис, все упало. Но в падающую российскую экономику я вкладывался еще, когда вышел из американской в 21-м. Вот зафиксировал все эти плюсы. Падает какая экономика? Российская. Все, вкладываемся в российскую. Поэтому даже в 22-м у меня практически ничего замороженного не оказалось. Америка уже давно перегрета. До сих пор не лопнул пузырь, да. Но переход был. И вот переход в 22-м, ты переходишь, и там открываются, в любой кризис открываются возможности. И даже я там говорил, вот это, вот так, вот так. И кто-то мне начал, вот, тут война начинается, а он про эти цены, я где-то проговорил. То есть это нищета нищетой, так они это говорят. Но когда они на себя тратят, они тратят очень щедро. И я так щедро не трачу на себя. И я вкладывал в собственную, в родную экономику. И рисковал. И когда я зафиксировал прибыли через год-другой, я заплатил свои 10 миллионов рублей налогов. Опять же, в мою родную экономику.
С какого уровня дохода вы начали применять, придерживаться именно этой модели? Или это нарастающая модель, то, что вы, например, сначала откладывали 10, 20 и так дошли до 80%?
Что касается 80, 10, 10, то это просто тот идеал, к которому лучше стремиться. Раз.
Угу.
Просто моя личная рекомендация. В 2014 году я писал мою книгу «Финансы триллионера». Она такая желтая. и пригласил несколько соавторов. Вообще, у меня 4 книги по финансам, и во всех 4 есть соавторы. Потому что я понимал, что в любом случае палитра опыта, разнообразие опыта в мире финансов, ну, она широченная, я не могу все охватить своей жизнью. И там, в том числе консультирую людей, через них открываю для себя отдельные еще дополнительные области финансов. Все равно. И я таких продвинутых финансистов, грамотных людей, которые были у меня на семинарах, я знал, что они очень грамотные, многого добившиеся с точки зрения капитала и специалисты именно в финансах. Поэтому я их приглашал в соавторы. И в этой книге несколько человек, несколько соавторов, они сказали, нужно вести учет. Я никогда не вел учет. Мы всегда жили очень экономно. Я никогда не вел учет. Здесь 2015 год я начал вести. Это то, чему я учу на моих там семинарах многодневных. Это приход-расход. Очень простая схема. Но я ее придерживался. 15-й год, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. 10 лет. Как время летит. Но в 25-м я сам себя обязал. Это тоже как бы уметь надо с собой договориться, что я больше этого делать не буду. Оно ни к чему. В моем случае. То есть изначально было все хорошо. Но я с точки зрения всегда закручивания гаек. Но созидательного закручивания гаек. Это мне помогло поставить больше контроль над финансами, понять. И в том числе, например, да, в некоторые годы, если так усредненно брать, получалось, что 9% на семейные расходы, все и вся входит, 9% на благотворительность, ну, там какая-то десятая, в десятых разница, 9,3, 9,6, может быть. Вот, иногда могло быть 7%, 6%, а все остальное реинвестирование. При том, что с точки зрения моей системы, да, например, там вы услышали, что я там фиксировал высокие прибыли в ценных бумагах. Прибыли в ценных бумагах я никогда не записывал в приход. Никогда. Я считаю, то есть возврат долга, бывало, что возвращали, это большая редкость, должны мне много. Возврат долга я не записывал в приход. И ценные бумаги. Даже если я зафиксировал прибыль, заплатил налог, я сразу же, это идет в другие ценные бумаги, в другие финансовые инструменты. Но как прибыль, приход, я никогда это не фиксировал. Рынок непредсказуем, он может и туда, и сюда. Я себе запишу там, что вот я заплатил там налогов на там, столько-то, на 20 миллионов рублей, да, ну, 20 миллионов рублей налогов, и вот у меня вот такая там прибыль, да, там порядка 100 миллионов и более прибыль. Ой, я такой богатый, если записал это в приход. Ничего подобного.
И на 10% фигня. Потом выживете.
Да, и потом я на 10% живу. Нет, это не объективно. Потому что рынок ценной бумаги – это очень, очень волатильный такой продукт. Да, это, там все очень быстро меняется. Поэтому ну, это будет просто самообман. И я как бы, мой мозг не приемлет такую математику, она неправильная была. Так что здесь я исходил только из того, что вот реально как бы я работаю, там те или иные продукты, те или иные услуги, то есть вот то или иное, или там какие-то доли в бизнесах. То есть вот то, что реально вот оно как бы пришло, как прибыль, все хорошо. Вот я его записывал в приход.
Давайте разберем конкретные цифры. Возьмем человека, например, зарплаты 80 тысяч рублей в месяц.
Это же отдельный вопрос.
Нет. Это...
Тут же?
Тот же. Хорошо, ладно. Да. Возьмем человека зарплаты 80 тысяч рублей в месяц. Как ему вот применить вашу модель? Какие пропорции вы
поставите? Повторюсь, 80-10-10 – это тот идеал, к которому надо стремиться. С точки зрения работы мозга, нужно просто поставить только эту одну цифру. Это долго объяснять, почему. Нужно посетить мои многодневные семинары, вебинары. Но с точки зрения работы мозга, с нулевых начиная, я много очень читал все, что было по нейробиологии, и применял. Поэтому, ну, то, что можно было применить. С точки зрения работы мозга, человек берет себе формулу 80-10-10 и только эту цифру. Никаких промежуточных звеньев здесь нет. Вот. Дальше уже, но это лишь маленький элемент, это маленький винтик в сложной машине. В сложной машине мышление человека, который на самом деле становится станет и останется богатым.
Угу.
Это только лишь один винтик.
Я все же хочу уточнить его.
Хорошо. Вы говорите о том, что вот у человека зарплата 80 тысяч рублей. Как ему быть?
Да.
Ему просто-напросто пойти примером, вот в прошлых роликах, да, там я рассказывал. Вот автобус. А я был студентом. Вот у меня туда 20 кыршев, да, 20 копеек по тем временам 92-го года, и обратно 20 копеек. Я выхожу на учебу, у меня только 40 копеек в кармане. Другой пример. Вот мы питаемся, студенты, мы скидываемся. Мы скидываемся по $30. Это $1 в день,
да,
с человека. Мы вместе скидываемся, мы, у нас дежурство, кто готовит еду, мы едим утром завтрак и днем примерно в 5 часов. Это обед, ужин. Все, 2 раза в день. Но мяса у нас вообще нет, потому что мясо стоит, например, тогда оно стоило, по-моему, там $7, 7 или $8. Мы не покупали мясо. Вместо мяса у нас была фасоль.
Mm.
Вот. И фасоль, опять же, с точки зрения 80 тысяч рублей, и фасоль мы покупали мешками на рынке.
Дешевле.
Да. Но такой был мешок, чтобы я мог, спортивный, молодой, и мы несколько, могли поднять в автобус. Вот. Поэтому здесь момент того, что ну, до сих пор у меня все эти привычки и такого экономного подхода к жизни, даже вот, ну, даже взять вот эту кофту. Это мне сын просто заставил ее купить. В какой-то степени, ну, он сделал для меня это подарок на мой день рождения. На 52-й мой день рождения. Поэтому хорошая кофта, да, классная. А там, если вы видели, какие классные джинсы или какая классная обувь, да, это как раз вот он. То есть он просто как бы вот, ну, такой, вот я хочу тебе сделать подарок, все вот как бы, да, ты должен это прийти нормальный, чтобы тебе нормальную подобрали одежду. Как бы стилист, чтобы посмотрел, а тебе вот так вот выстроил там такие, ну, хорошие. Я говорю, главное, скидки, говорю, там есть? Он говорит, да, скидки есть, там, он говорит, по сути дела, это, говорит, ну, то есть там у него скидочная карта. Суть вопроса в том, что я никогда себя во всех этих историях ущемленным, обделенным не чувствовал. Я всегда был богатым и с этими 20 копейками, и с этой едой без мяса, и на турнике. У меня не было турника специального. В Египте это вот такие шторки две, они это вот балкон, и чтобы там на всех окнах и балконах, на всех стеклах, там такие шторы, которые закрывают от солнца, ну, жара, да. И вот на балкон она открывается, и она прямо до самого низа, вот такие высокие. Ты туда закидываешь металлическую железную трубу, и подтягиваешься. Эту трубу я с собой таскал из квартиры в квартиру, когда переезжал. То есть я не ходил куда-то в спортзал, но я и сейчас не хожу в спортзал. Ну да, у меня сейчас дома крутой этот турник, но он не вешалка для одежды. Или брусья. Да? То есть жгуты. Тренажер для ходьбы. Тренажер для бега. Они все простые. 2 мяча. То есть они всегда рядом. И на работе у меня все это рядом. И в доме в деревне рядом. Все вообще, вообще рядом. У меня нету кабинета. Вот даже если взять деревни, это большая такая основная комната, да, долго объяснять. Но суть в том, что основное большое пространство. У меня просто там уголочек есть с красивым видом на закат, да, на поля, которые принадлежат моей супруге. Это уже ее инвестиции. Вот с таким это. Стена, стекло. Да, вот здесь. А вот тут все. И дети. Да, и здесь мы намаз читаем. Там же в углу кухня. Да, и вот, вот мой турник. Вот он здесь. Вот мои брусья. Вот они здесь. Вот мои 2 мяча. Вот мои 2 тренажера. А там это была труба. То есть сейчас мне 52 полных, а там мне там 18, да? 20, 22. И вот эта труба. И на трубе до 24 в лесенку. Через один.
Да.
Поэтому я никогда себя ущемленным, несчастным не чувствовал. Это всегда для меня было изобилие. И 20 кыршев, и 20 копеек — это всегда для меня было изобилие. То есть все эти ситуации для меня они были изобилием. И даже те же самые, как в одном из роликов, да, сказав, или в этом, здесь я сказал, по поводу та же самая ситуация, там у ребенка уже не просто зашитые те колготки, а уже там заплатка такая. Я себя не чувствовал каким-то ущемленным. Я чувствовал благодарна моей супруге, что она так внимательно относится к финансам. Но при этом у нас с нею похожее мышление. Все я с ней обсуждаю по финансам. Все она знает по моим финансам. То есть при этом подход. Поэтому неважно, человек зарабатывает 20 тысяч или 30 тысяч. Сколько я раз в жизни сталкивался. Люди с точки зрения как бы, ну, заработка. Вот у меня получается там где-то в сотни, в тысячи или в более раз больше с точки зрения там капитала и так далее, да? Но они, у которых меньше в сотни, в тысячи раз, живут богаче, чем я. То есть когда вот порой пересекаешься в каких-то вопросах, ты узнаешь какие-то нюансы, и ты думаешь, удивительно. То есть почему так? Они никогда не станут богатыми, потому что неважно, 80 тысяч у него, 8 миллионов в месяц дохода, неважно. Весь вопрос в том, что человек потратит все и еще возьмет в кредит то или иное, что он считает нужным, рассчитывая на будущие прибыли его компании, его бизнеса. Но при очередной просадке экономики они начинают все жаловаться, что государство это, или кризис это, или там налоги то. Послушайте, вы жили богатыми. Как богаты, не являясь богатыми. И вы думали, что вы вот так вот в легкую будете зарабатывать вот эти свои деньги при любой экономической ситуации. Но поймите, что у вас есть мозг того человека, который может заработать 6-8 миллионов рублей в месяц. Выстроить какой-то механизм, да, фирма. Но у вас нет мозга, который может сберегать. Экономить, сберегать, инвестировать, реинвестировать. То есть вот этого понимания широкого нет. У людей просто цель – разбогатеть, купить какую-то машину. Вот это то позволит себе отдыхать в Дубае, и все. Но это мелочь. Это мелочь, это низко, это не богатство. Это просто траты, и все. Поэтому здесь большинство, 99% людей меня не поймут, со мной не согласятся. Даже на моих массовых мероприятиях про людей говорили, ну, Шамиль, зачем сберегать, а если завтра умрешь? И так далее. Я говорю, ну, умрешь. Во-первых, ты завтра не умрешь, но даже если умрешь, твоим наследником останется. Нет, вот я хочу все потратить, там, это, ну, трать. Но ты никогда богатым не станешь при такой логике, вот и все. И не жалуйся. Здесь же основное, они жалуются на Бога, на страну, на кризис, ну, на самый раз, на девальвацию, ну, на что только не жалуются. На самом деле, то есть, как бы у нас есть крупное предприятие с 2003 года. Очень сложно. Производство — это очень сложный бизнес. Очень сложный бизнес. Это зарплата, это и налоги, это проверяющие органы, это обновление оборудования. Ну, это очень сложно. С 2003 до сих пор, на дворе 2026. И мы годами не получали прибыли хозяев бизнеса. Годами. И мы всегда имели запас. Тот, кто у нас основной, кто руководит этим бизнесом, всегда у предприятия был запас денег на случай экономических просадок. То есть мы прошли 2008, прошли 2014, там мощная девальвация была, 2020, 2022, очень сложно. За последние годы, 23, 24, 25, взлетели все эти зарплаты. На производстве очень много людей, которые приехали там из Средней Азии, да, то есть они легально работают, но началась политика против них, против легальных, да, работников, в том числе. То есть государство не просчитало все нюансы. Не хватает рабочей силы. Сейчас уже и Центробанк, и Министерство экономического развития, все уже последний год, не хватает рабочей силы. А для производства это что? Это высокие зарплаты. Люди видят, ты не можешь найти работников, они поднимают. А ты не можешь столько зарабатывать. В этом случае что? В этом случае хозяин бизнеса не получает прибыли. Вот и все. Даже недавно мы говорили, Он говорит, сейчас пока ничего. Не получает прибыли. Это нормально. Потому что мы этот бизнес строили не как дойную корову, чтобы отдыхать и выжимать, и вешать на нее все кредиты. К сожалению, миллиардеры тоже так живут. Долларовый миллиардер, российский, как недавно один миллиардер, там, фрагмент такой, не буду говорить, кто, его не вычислить, даст Бог. Он говорит, главное, чтобы вот этот дебет-кредит, чтобы мы были чуть в плюсе. То есть у него там больше миллиарда оценивается капитализация, у него кредитов чуть меньше миллиарда, у него, да, он как богатый живет, все, вся его вот эта вот как бы мишура, все его расточительство, оно за счет его же компаний, на которых висят кредиты. Он говорит, главное вот здесь, вот в этом, и он так это грамотно говорит, большинство в мире так мыслит, к сожалению. И этот же, и вот такого же рода человек тоже, миллиард плюс, когда пандемия началась, он интервью дал. Мы тонущий корабль. У него до 300 миллионов, так как я Forbes читаю с 2004-го, до 300 миллионов долларов чистой прибыли временами было в год. Пандемия — это каких-то несколько месяцев. И он говорит, нам нужна государственная поддержка. Мы тонущий корабль. Я вот смотрю, читаю это интервью. Это где-то было тоже Forbes еще. Я говорю, вот есть у вас совесть вообще? То есть нормальные работяги платят налоги. Государство держится в том числе на них. То есть есть взаимодействие государства и общества. Государство предоставляет льготы малоимущим. Там малый бизнес, средний бизнес платит налоги. Государство открывает больницы. У нас очень хорошие больницы, школы, бесплатное образование есть, бесплатное. У нас есть дороги. Ну, много чего. Это взаимодействие общества с государством. Очень здорово, но неприятно, когда люди, не имеющие реального капитала на миллиард, живут, как будто у них есть этот миллиард долларов, и как только экономическая просадка, бегут к государству, чтобы государство предоставило льготные кредиты для них, либо получают государственные заказы. Это некрасиво, это неправильно, это нечестно. Но они это понять не могут.
Математика капитала работает для всех одинаково, независимо от того, зарабатываете вы 80 тысяч или 8 миллионов. Вопрос в том, готовы ли вы внедрить эту систему. Оставляйте свои мысли в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.